Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 30 июня, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона наша коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Израиль нанес ракетный удар по зданию МВД палестинской автономии. Иран даст ответ на международные предложения по иранской ядерной программе не раньше августа. Правительство Нидерландов ушло в отставку. Израиль нанес этой ночью ракетный удар по сектору Газа. Вертолеты выпустили ракеты по зданию МВД палестинской автономии в городе Газа. Это первый палестинский правительственный объект, по которому Израиль нанес удар после того, как в январе движение «Хамас» пришло к власти в автономии. О пострадавших не сообщается. В здании возник пожар. По сообщениям информационных агентств, ракетному обстрелу подверглись также тренировочный лагерь «Хамаса» и один из офисов группировки бригады мучеников «Аляксы». Представитель израильского командования подтвердил, что палестинское МВД подверглось атаке и отметил, что здание ведомства использовалось для подготовки обстрелов территории Израиля боевиками. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки призвали вчера власти Израиля и палестинской автономии вернуться к переговорам и сделать все возможное, чтобы разрядить обстановку в ближневосточном регионе. Глава МИД России Сергей Лавров заявил.
Я хочу сказать, что у нас единая позиция в необходимости освободить, и соответствующие требования содержатся в заявлении, освободить израильского военнослужащего. Могу также сказать, что Россия является одной из тех стран, которые работают в этом направлении и по двусторонним каналам.
Сказал Лавров. В четверг на встрече в Москве министры обсуждали и проблему Ирана, говорит госсекретарь США Кондолиза Райс.
Мы до сих пор ожидаем официального ответа от Ирана. Лишь затем можно будет дать оценку ситуации. Думаю, вы обратили внимание, что в заявлении выражается разочарование тем, что Иран не дает ответа на весьма выгодные с нашей точки зрения предложения. Все без исключения положения Венской декларации остаются в силе. И мы до сих пор надеемся на положительный ответ Ирана.
Сказала Кондолиза Райс. Между тем, Иран отверг требование дать быстрый ответ на международные предложения, призванные урегулировать конфликт вокруг его ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки, выступая в ООН, сказал, что ответ будет дан не ранее августа. По меньшей мере 9 человек были убиты в четверг в результате взрывов и нападений в Ираке. На севере страны, в Киркуке, смертник подорвал бомбу на похоронах военнослужащего шиита. Нападения были совершены также в Багдаде, Баакубе и Кербелле. Верховный суд США признал незаконными специальные военные трибуналы, которые должны разбирать дела заключенных в Гуантанамо. Суд подчеркнул, что решение президента Буша создать эти трибуналы противоречит законам США и Женевским конвенциям. Глава неправительственной организации Международная комиссия юристов Николас Хауэн подчеркнул.
Теперь нет никаких оправданий для того, чтобы оставить открытую тюрьму в Гуантанамо. Теперь можно упразднить эти военные комиссии, отпустить невиновных, а если кто-то заподозрен в совершении преступлений, их можно судить по обычным законам США в обычном американском суде.
Сказал Николас Хауэн.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Японии Джунитиро Коизуми прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джорджем Бушем. Это прощальная поездка Коизуми в должности премьера. В сентябре он уходит в отставку. Буш поблагодарил его за поддержку, которую Япония оказала в борьбе с терроризмом и за помощь в Ираке. Сегодня Буш и Коизуми отправятся в Мемфис, чтобы посетить бывший особняк Элвиса Пресли, любимого певца японского премьера.
Я благодарю премьер-министра за приезд в Белый дом и жду поездки с ним в Грейсленд. Официально премьер прибыл для переговоров с президентом, но я знаю, что главное событие его визита — это отдать дань уважения королю.
Сказал Джордж Буш. Белорусский Хельсинский комитет обнародовал доклад «Выборы президента Республики Белоруссия. Результаты независимого наблюдения», рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В предисловии к докладу Белорусский Хельсинский комитет отмечает, действия властей значительно сузили возможность наблюдения за избирательным процессом. На основании собранных материалов комитет пришел к выводу. Выборы президента Белоруссии прошли с нарушениями норм Конституции, что существенно повлияло на результаты голосования. В частности, приводятся тексты жалоб в Генпрокуратуру и Конституционный суд о незаконности проведенного в 2004 году референдума, в соответствии с которым Александр Лукашенко баллотировался на очередной срок. Заместитель председателя Белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло рассказал, что доклад занимает более 100 страниц и включает главы с анализом международных обязательств Белоруссии в области проведения выборов, избирательного законодательства страны и особенностей избирательного процесса 2006 года. Сегодня доклад Белорусского Хельсинского комитета направлен в администрацию президента Белоруссии, Центр избирком, Генеральную прокуратуру, а также в посольство иностранных государств и заинтересованным международным организациям. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Нидерландов Ян-Питер Балкененде подал в четверг в отставку после распада правящей коалиции. Выступая в парламенте, Балкененде сообщил, что обсудит с королевой страны Беатрикс вопрос о досрочных парламентских выборах. Коалиция распалась, когда о выходе из нее заявила небольшая партия «Демократы 66». Это случилось после того, как правительству удалось не допустить отставки министра по делам иммиграции Риты Верденк, ухода которой добивается ряд партий, в том числе «Демократы 66». Премьер-министр России Михаил Фродков подписал распоряжение, утверждающее договоренности о полном погашении российского долга Парижскому клубу кредиторов. Россия получит возможность выплатить 21 миллиард 300 миллионов долларов долга. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Ракелова.
И теперь коротко о погоде. В центре России среднесуточная температура на 7 градусов превысила норму, отмечают синоптики. В ближайшие сутки погода изменится. На североевропейской территории движется антициклон. Дующие по его восточной окраине северные ветры несут холодный арктический воздух. В выходные дни наступление холода на центральные районы Европейской России продолжится. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Температура днем от 18 до 20 градусов тепла. В Москве днем местами кратковременный дождь. Около 23 выше нуля, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Предстоящие выборы и графа против всех. Проект произвол правоохранительных органов «Практика и причины». Скандал вокруг телевизионного рекламного ролика в Санкт-Петербурге.
1 июля – день вступления в силу закона, согласно которому в России не перемаркированная алкогольная продукция, то есть продукция со старыми акцизными марками, подлежит изъятию из оборота. Репортажи наших корреспондентов с мест событий, в частности из магазинов, где с полок пропадает алкогольная продукция, в нашем эфире. И мы задаем сегодня слушателям вопрос, можете ли вы обходиться без алкоголя?
Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения в Москве. 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 9 минут. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы переходим к главным темам этого часа. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов вчера выступил за исключение из избирательных бюллетеней графы «против всех». Председатель Нижней Палаты Парламента считает, что это приведет к повышению активности избирателей и, соответственно, к росту явки на предстоящих выборах. Прямо противоположного мнения придерживаются политологи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По последним социологическим опросам, 8% россиян согласились бы проголосовать против всех, если бы выборы состоялись завтра. Борис Грызлов считает, эти люди, которых не устраивает ни одна из партий, могли бы объединиться и создать собственную, новую партию. По мнению эксперта фонда Карнеги Марии Липман, эти слова не более чем лицемерие.
На протяжении уже длительного времени российская власть, центр, очень существенно модифицировал избирательное законодательство, и отмена графы против всех – это лишь один из многих элементов. Все это направлено на то, чтобы новая сила в России политическая, на политической арене могла появиться исключительно только по воле Кремля. Поэтому заявление о том, что те, кому не нравятся имеющиеся партии, могут образовать свою собственную партию, и являются, на мой взгляд, чисто лицемерными.
По мнению Бориса Грызлова, исключение графы против всех повысит явку на выборах. Лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада уверена, что новый закон, наоборот, ее снизит.
Уничтожение графы против всех явку не повысит, а им придется, наоборот, снижать порог явки на выборы, чтобы как-то сделать эти выборы законными. И в этом случае они будут законны, но они будут нелегитимны. То есть люди будут избраны не большинством народа. Если региональные выборы дадут право выбирать из реальных партий, которые реально имеют разные позиции, разную поддержку разных слоев населения, тогда они будут активными. Если будет все спущено сверху, люди на выборы не пойдут. Понимаешь, что даже протестовать им не дают возможность.
Говорила Ирина Хакамада. Добавляет Мария Липман.
Упражнение этой графы, оно приводит к тому, что российский избиратель еще больше убеждается в том, что результат выборов заранее известен, а его возможность выразить свою волю крайне ограничена. В такой ситуации человек, конечно, просто не идет на выборы. Мне кажется, что самое естественное решение для человека, который хотел голосовать против всех, не голосовать тогда уже ни за кого. Это приводит действительно к снижению явки, и это снижает, в свою очередь, легитимность партии власти «Единой России», которая в результате получает меньший процент от российских избирателей. Последовательным ограничением избирательных прав граждан власть добивается того, что все каналы законопачиваются, и сами выборы теряют не то, что даже интригу, а вообще малейший элемент непредсказуемости для граждан.
Говорила эксперт центра Карнеги Мария Липман. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге разгорается скандал вокруг телевизионного рекламного ролика, в котором православные христиане видят оскорбление своих религиозных чувств. Дело будет рассматриваться в Василеостровском федеральном суде. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Рекламный ролик, приглашающий туристов посетить турецкие курорты, использует изображение Иисуса Христа со знаменитой мозаики в Софийском соборе в Константинополе. Кроме того, на экране появляются и другие христианские святыни, находящиеся на территории Турции, а также представители запрещенной в 1925 году мусульманской секты дервиши в характерных длинных одеяниях. Дервиши исполняют танец, символизирующий вращение небесных сфер. Монтаж сделан таким образом, что танцующие дервиши попирают ногами крестообразный нимб Христа, а другие христианские святыни кажутся фрагментами древних затонувших городов. Больше всего этот рекламный ролик возмутил верующих армян. Затонувшими в воде представлены в основном святыни, когда-то принадлежавшие Армении. Житель Петербурга Артак Алексанян обратился в Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Минюста. По мнению экспертов, реклама действительно содержит оскорбление чувств верующих христиан. Вице-президент адвокатской коллегии Нарышкиных Петр Ефимов говорит, что он особенно хорошо понимает чувства верующих армян.
Их возмущение тем, как и какими средствами достигается прибыль в туристическом бизнесе Турции, заслуживает и внимания, и понимания, и оценки. Поэтому я полагаю, что заявленные требования, которые на сегодняшний день находятся на рассмотрении в суде, они требуют не только экспертной оценки, которая уже проведена, которая еще, может быть, будет дополнительно проводиться, но требования, заявленные о компенсации морального вреда, я полагаю, подлежащими удовлетворению, потому что данная демонстрация действительно причиняет людям верующим тяжкие физические и нравственные страдания.
Получив заключение экспертов, Артак Алексанян подал в суд на телеканал «Рамблер НБН» с заявлением о защите чести и достоинства. Он требует взыскать с ответчика компенсацию за моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей. Представители телеканала «Рамблер НБН» уверяют, что они никогда не намеревались оскорблять чьи-то религиозные чувства и готовы к тому, чтобы разбирать дело в суде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Этой ночью Израиль нанес удар по сектору Газа. Вертолеты выпустили ракеты по зданию МВД палестинской автономии. Совет Безопасности ООН осудил убийство 4 российских дипломатов в Ираке. Верховный суд США признал незаконными специальные военные трибуналы, которые должны разбирать дела заключенных в Гуантанамо. Премьер-министр России Михаил Фродков подписал распоряжение, утверждающее договоренности о полном погашении российского долга Парижскому клубу кредиторов. По меньшей мере 9 человек были убиты в четверг в результате взрывов и нападений в Ираке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире Радио Свобода «Час прессы». Тема. Санкт-Петербург накануне саммита «Большой восьмерки». Беседуют политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и политолог-доцент Европейского университета Владимир Гельман, ведущий Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16, и на волнах Радио Свобода, как всегда в это время, выпуск новостей спорта. Вначале о футболе. Сегодня на чемпионате мира в Германии состоятся 2 четвертьфинальных матча. В 19:00 по московскому времени на поле выйдут сборные Германии и Аргентины, а в 23:00 по Москве встреча команд Италии и Украины. Я напомню слушателям Радио Свобода, что дневник чемпионата мира и все самые свежие спортивные новости вы можете прочесть на сайте нашего радио. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Далее об уимблдонском теннисном турнире, третьем в году турнире серии «Большого шлема». Вчера россиянка Елена Дементьева во втором круге встречалась с американкой Меган Шонесси и победила в 3 партиях. В 3-м круге Дементьева встретится со своей соотечественницей Еленой Лиховцевой. Она вчера нанесла поражение китаянке Тянь-Тянь-Сунь. Анастасия Мыскина взяла верх над Мартиной Мюллер из Германии, Мария Шарапова над американкой Эшли Харкл-Роуд, а Динара Сафина обыграла еще одну теннисистку из США – Машону Вашингтон. Анастасия Родионова встречалась со спортсменкой из Австрии Сибирь Баммер и проиграла 4-6-4-6. Среди сейных теннисисток вчера была одна потеря. Француженка Северин Бремон выиграла у 8-й ракетки турнира швейцарки Пати Шнидер. Свои матчи 3-го круга выиграли 1-я и 6-я ракетка турнира, соответственно, француженка Амели Морисмо и американка Винус Уильямс, которая, напомню, пока является действующей чемпионкой Уимблдона. У мужчин вчера выбыл из борьбы россиянин Марат Сафин. Он встречался с 10-м сейным игроком, чилийцем Фернандо Гонсалесом. Сафин выиграл 2 первых сета 6-4-7-6, а затем с одинаковым счетом 4-6 проиграл 3 последующих. Еще один российский теннисист Дмитрий Турсунов выиграл у испанца Альберта Мартина 6-1-7-5-6-4. Свои матчи выиграли вчера испанец Рафаэль Надаль, 2-я ракетка турнира, 3-й сейный американец Энди Родик, 5-й сейный хорват Иван Любичич, 6-й игрок турнирной квалификации австралиец Лейтон Хьюитт и знаменитый американец Андре Агасси, который, хотя и не посеян на турнире, всегда остается грозной с теннисной силой. Московский футбольный клуб «Спартак» клуб «Спартак» будет в следующем сезоне выступать в Суперлиге. Ранее были проблемы у этого клуба с финансированием. Руководство клуба, тем не менее, изыскало необходимые средства для выступления команды в высшем дивизионе российского хоккея. Согласно решению, которое принял вчера мэр Москвы Юрий Лужков, клуб, в частности, будет финансироваться правительством российской столицы. В четверг в испанском городе Малага закончился 27-й Кубок Европы по легкой атлетике. По итогам соревнований мужская сборная России заняла 2-е место, набрав в общем зачете 116 очков. На 1-м месте сборная Франции 118 очков, на 3-м Великобритания 109 очков. Женская сборная России выиграла Кубок Европы, набрав 115 очков в общем зачете. На 2-м месте сборная Польши 111,5 очка, на 3-м команда Украины, в активе которой 98 очков. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Информационно-аналитический центр «Демос» представил результат исследования о положении сотрудников милиции, бывших участников конфликта в Чечне. Исследования стали продолжением проекта центра под названием «Произвол правоохранительных органов. Практика и причины». На презентации проекта побывал наш корреспондент Олег Кусов.
Сотрудники Центра содействия исследований гражданского общества «Демос» работали в нескольких регионах России, опросили многих сотрудников милиции, вернувшихся из Чечни. Об итогах работы в интервью «Радио Свобода» рассказала председатель правления Центра «Демос» Татьяна Лакшина.
А что, собственно, происходит с этими сотрудниками правоохранительных органов? Как они там служат? Как их опыт службы там влияет на то, что они делают потом, возвращаясь к себе домой? Почему именно милиция? В отличие от армии, в отличие от ФСБ, в отличие от ГРУ, все эти структуры тоже, естественно, проходят службу в Чеченской республике. Милиция наиболее тесно соприкасается с гражданами, с обычными жителями нашей страны. Может быть, если люди поймут, что поведение милиции у них в городах, склонность милиции к насилию в некоторой степени связана и с тем, что эта милиция служит в Чечне и приобретает привычку к насилию, узнает вкус безнаказанности. Может быть, это заставит людей задуматься и о том, что, собственно, происходит в Чечне.
Выяснилось, что сотрудники милиции, прошедшие Чечню, уже иначе подходят к выполнению служебных обязанностей в своих городах. Избавиться от негативных психологических последствий службы на Северном Кавказе мог бы помочь грамотно организованный процесс реабилитации милиционеров. Но и реабилитация зачастую проходит формально. Слово социологу Центра «Демос» Асмик Новиковой.
По идее, она должна быть, она утверждена на федеральном уровне, она, соответственно, разрабатывается и в регионах, и ее полноценность, ее разнообразие и продуманность очень часто просто зависит от тех ресурсов, которыми располагают регионы.
Например, в Нижнем Новгороде реабилитация милицейского подразделения, санатория, закончилась так называемой зачисткой соседнего поселка.
Одна из реабилитационных мер, которые предлагали, это выезд в санаторий на какое-то непродолжительное время. К сожалению, на практике оказалось, что отряд, который в том же составе, в котором он прибыл из Чечни, он едет в этот санаторий, то там, в общем-то, происходит коллективная пьянка, и люди после этого просто идут и производят своего рода зачистку местного ближайшего городка. Что и произошло в Нижнем Новгороде. Уголовное дело еле замяли.
Война в Чечне насаждает в российском обществе страх, говорит председатель правления Центра «Демос» Татьяна Лакшина.
Люди боятся. У нас много лет подряд происходит такая ползучая чрезвычайщина. Вот с одной стороны, чрезвычайного положения в Чечне объявлено так и не было, вроде бы как обычная операция, боремся мы с терроризмом, с бандитизмом. С другой стороны, непрерывная чрезвычайная ситуация де-факто. Как в Чечне, так, собственно, и в других регионах страны.
Так считает председатель правления Центра «Демос» Татьяна Лакшина. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 6:22. Далее на волнах Радио «Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Военные трибуналы для суда над террористами незаконны, заявляет Верховный суд США. Рекордный скачок курсов акций на Уолл-стрит. Не в деньгах счастье, доказывают американские ученые. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Военные трибуналы, организованные по указу президента Буша для судов над людьми, захваченными во время боевых действий в Афганистане и Ираке, незаконны. Такой вывод сделал Верховный суд США по иску одного из заключенных, содержащихся в тюрьме Гуантанамо. Белый дом надеялся, что эти трибуналы с их более низкими требованиями к доказательству вины подозреваемых помогут быстрее определить судьбу более чем 300 заключенных. С подробностями Алан Давыдов.
Верховный суд Соединенных Штатов 5-3 признал незаконным решение администрации Джорджа Буша об использовании специальных военных трибуналов для рассмотрения дел подозреваемых в террористической деятельности, которые содержатся на военной базе Гуантанамо. В постановлении суда говорится, что особые военные трибуналы, на применение которых настаивает президент, не обеспечивают подсудимым юридической защиты на всех этапах разбирательства и не соответствуют законодательству Соединенных Штатов и Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Трое верховных судей, не согласных с данным решением, полагают, что оно лишает американские власти возможности эффективно преследовать врагов Соединенных Штатов. Решение Верховного суда указывает только на два возможных пути привлечения подозреваемых террористов к ответу – либо через обычный военный суд, либо через гражданский суд. Вместе с тем, как отметили некоторые члены Верховного суда, ничто не мешает президенту призвать Конгресс издать закон, дающий ему дополнительные полномочия в борьбе с террористами. Законность трибуналов по рассмотрению дел узников Гуантанамо опротестована через Верховный суд защитниками Салима Ахмеда Хамдана, одного из 10 заключенных лагеря Гуантанамо, должных предстать перед специальным военным трибуналом. Хамдан, бывший личный шофер и телохранитель Усамы Бен Ладена, обвиняется в заговоре. Его интересы защищает американский военный юрист капитан-лейтенант Чарльз Свифт. Президент ожидал разъяснения Верховного суда, и он его получил. А я готов отстаивать интересы моего подзащитного в справедливом суде. Президент Джордж Буш сказал, что подчинится решению Верховного суда, но попытается использовать полномочия Конгресса, чтобы изменить законодательство для легализации использования военных трибуналов в рассмотрении дел узников Гуантанамо. Вслед за этим пресс-секретарь американского президента Тони Сноу пояснил, что решение Верховного суда о блокировании трибуналов на Гуантанамо не имеет ничего общего с судьбой самого лагеря. В постановлении нет никакого предписания о закрытии Гуантанамо. Документ тщательно изучается в Белом доме. Идут интенсивные консультации с юристами. Думаю, предстоят также важные консультации в Конгрессе. Президент Буш и его сторонники, в отличие от большинства членов Верховного суда, считают, что подозреваемые в терроризме не должны рассматриваться как военнопленные и защищаться международными конвенциями, поскольку являются участниками незаконных вооруженных формирований и воюют не по правилам.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг курсы акций на Нью-Йоркской бирже совершили рекордный за последние 3 года скачок. Инвесторы с редким энтузиазмом отреагировали на решение Федерального резервного банка поднять на 0,25% до 5,25% кредитную ставку. Парадоксально, но подъем учетной ставки, который должен привести к дальнейшему торможению экономики, был встречен, по сути, эйфорией на Уолл-стрит. Как это объяснить? Вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Во-первых, Федеральная резервная система подняла ставку ниже нее ожидали подъема на 0,5%, сделала заявление о том, что инфляция не так высока, как предполагали. Во-вторых, появилась новая статистика, которая пересмотрела данные об экономическом росте за первый квартал. В годовом исчислении американская экономика в первом квартале росла на 5,6%, что на 0,3% выше, чем было рассчитано раньше. Это показывает, что на самом деле реальная экономика растет. Растет производительность труда и факторов производства, что означает, в свою очередь, что инфляция идет ниже, чем раньше предполагалось. У экономики есть потенциал роста, а рынок всегда реагирует на потенциал роста экономики.
Профессор, ну а как совместить этот энтузиазм рынка и перспективу замедления экономического роста, который наверняка вызовет подъем учетной ставки? Ведь всего несколько дней назад инвесторы опасались рецессии.
Сама Федеральная резервная система в сегодняшнем заявлении сказала, что происходит умеренное замедление экономического роста во втором квартале по сравнению с первым кварталом, что с точки зрения Федеральной резервной системы положительное явление, потому что этот рост более устойчивый. Вероятность рецессии практически ничтожна, разве что Федеральная резервная система перенервничает и резко увеличит от страха инфляции, резко увеличит процентную ставку.
А что, как вы считаете, стоит ожидать инвесторам в развивающихся странах? Ведь они в последние недели потеряли гораздо больше, чем, скажем, американские инвесторы.
Рынки развивающихся стран, в общем, это вторичные рынки. Они в значительной степени реагируют на американский экономический рост и на развитие американских рынков просто потому, что значительная часть объема торгов на рынках развивающихся стран – это взаимные фонды американские и западные в целом. Если дело идет хорошо на американском рынке, это положительно будет отражаться на рынке данной развивающейся страны.
Как вы считаете, как эти тенденции могут отразиться на курсе доллара?
Доллар должен усиливаться по мере повышения процентной ставки в Америке по сравнению с процентными ставками в Европе и в Японии. Поэтому доллар, скорее всего, будет несколько укрепляться по отношению к евро.
Последствия очередного подъема учетной ставки американским федеральным резервным банком комментировал профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 30 июня. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Национальный праздник Алтарганы – одна из главных тем обзора периодических изданий Бурятии. ФБР против пиратского тиражирования фильмов. Подробности в панораме культурных событий.
Завтра, 1 июля, день вступления в силу закона, согласно которому неперемаркированная алкогольная продукция, то есть продукция со старыми акцизными марками, в России подлежит изъятию из оборота. В связи с этим мы задаем нашим слушателям вопрос, который, наверное, очень для России широк и глобален. Можете ли вы обходиться без алкоголя?
Счастье – это когда себя понимают, так полагает основоположник нового направления в психотерапии, биатотерапии, профессор Алла Спиваковская. Сегодня в час дня начнется ток-шоу «Личное дело», в котором биатотерапевт расскажет, как можно изменить свое сознание, чтобы стать счастливым. Ведет программу Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня, время московское.
В Москве 6:30, далее на волнах Радио Свобода, выпуск последних известий.
Радио Свобода, новости.
Израиль нанес этой ночью удар по сектору Газа. Вертолеты выпустили ракеты по зданию МВД палестинской автономии. О пострадавших не сообщается. Ракетному обстрелу подверглись также тренировочный лагерь Хамаса и один из офисов группировки бригады мучеников Аляксы. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что американское руководство обеспокоено отступлениями от демократии в России, в частности, положением неправительственных организаций и ситуацией со свободой прессы. Совет Безопасности ООН осудил убийство 4 российских дипломатов в Ираке. Верховный суд США признал незаконными специальные военные трибуналы, которые должны разбирать дела заключенных в Гуантанамо. Суд подчеркнул, что решение президента США Джорджа Буша создать эти трибуналы противоречит законам США и Женевским конвенциям. Премьер-министр России Михаил Фродков подписал распоряжение, утверждающее договоренности о полном погашении российского долга Парижскому клубу кредиторов. В Волгограде суд по ходатайству прокуратуры отстранил от должности мэра города Евгения Ищенко. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и с 30 мая находится под стражей. Президент Украины Виктор Ющенко призвал оранжевую коалицию и оппозиционную партию регионов немедленно сесть за стол переговоров. Партия регионов блокирует работу Верховной Рады, протестуя против предложенного оранжевыми распределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Иран отверг требование дать быстрый ответ на международное предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки сказал, что ответ будет дан не ранее августа.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе и в центре европейской территории России погодные условия для большинства людей в целом будут вполне комфортными. И лишь из-за роста атмосферного давления может ухудшиться самочувствие людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего гипертонией. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 18 до 20 градусов тепла. В Москве днем возможен местами кратковременный дождь, температура около 23 выше нуля, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 6:32, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Новый федеральный российский закон, запрещающий с 1 июля продажу алкогольной продукции без перерегистрации в юридическое лицо, вызвал недовольство как ставропольских предпринимателей, так и потребителей спиртного. Последние уверены, что новые правила прежде всего ударят по их кошелькам, рассказывает наш корреспондент Лада Леденева.
Новый федеральный закон, запрещающий с 1 июля продажу
продажу алкогольной продукции без перерегистрации в юридическое лицо вызвал недовольство как ставропольских предпринимателей, так и потребителей спиртного. Последние уверены, что новые правила прежде всего ударят по их кошелькам.
На потребителя, конечно, отразится. Налог на торговую площадь выше, соответственно, и цена товара выше.
Я считаю, что подорожает. Праздники, крестины, именины, это же все свадьбы, поминки, в конце концов. Это же из кармана человека будут эти.
Я думаю, что на каждого отразится... С минусом все пойдет. Люди не согласны будут, что подорожает.
Продавцы заявляют, что терпят в результате перерегистрации огромные убытки в десятки миллионов рублей. Уже сейчас полки магазинов ликероводочных изделий практически пусты. Чтобы избежать убытков, торговцы вынуждены убирать продукцию с прилавков и продавать ее из-под полы. Недорогое, но популярное спиртное, к примеру, водку или шампанское, люди раскупают ящиками. На днях несколько десятков предпринимателей из Ставрополя и районов края собрались в краевом центре у мемориала «Буденовец», чтобы выразить свой протест против нововведения. Новый закон ущемляет наши права, поскольку за лицензии на несколько лет вперед заплачены деньги, рассчитаны оборотные средства, а теперь с 1 июля эти лицензии недействительны, говорят владельцы ликероводочного бизнеса. Как рассказали журналистам в руководстве Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», в крае сумма убытка в результате перерегистрации превысит 100, а то и 200 миллионов рублей. По словам предпринимателей, они намерены вновь выходить на митинги, а также провести акцию «День закрытого магазина», когда частные предприятия прекратят свою работу на день в знак протеста против новых правил торговли алкоголем. Сейчас они готовят обращение к законодателям различных уровней с тем, чтобы исправить недостатки принятого закона. Иную позицию занимают муниципальные власти.
У каждого человека всегда есть выбор. Как у того, кто пьет, пить или не пить. Как у того, кто продает, продавать или не продавать. Понимаете, это не комета, которая залетела в пространство неожиданно. Все эти вопросы зрели в обществе, не обсуждались, а вопрос, по большому счету, идет о здоровье нации и о жизни и смерти некоторых людей.
Рассказал руководитель аппарата администрации Пятигорска Владимир Веретенников. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Можете ли вы обходиться без алкоголя? С таким вопросом обратилась Анна Колчина к жителям и гостям российской столицы.
Да, я уже 10 месяцев не пью вообще. Не пиво, ничего. Ну, даже можно на праздников не пить. Можно сок пить. Ну вот там шампанское, если кто хочет. Но я лично не буду пить вообще, даже шампанское. Не, а вот у меня друзья, они вот любят пиво попить там в большом количестве.
Нет. Ну как, если я буду беременна, то может быть я и обойдусь без алкоголя, но на какой-то промежуток времени. Нет, ну не каждый день, но как бы для расслабления это как бы нужно. Красное вино.
Такую жару пиво, это считается алкоголь. Пока я не против, а конечно, что-то крепче там такую жару пить не станешь. Если было бы надо, отказался бы. Но я не считаю это нужным.
Конечно. Легко. Я спортом занимаюсь, поэтому легко.
Нет, расслабляет. В выходные надо отдыхать. По празднику.
Да. Наверное, скорее всего, у многих это традиция, от которой они не могут отказаться.
Да, совершенно спокойно. Я обхожусь сейчас квасом, поскольку жарко. Ну, по праздникам можно, почему? Могу и по праздникам без алкоголя. Могу. Совершенно спокойно. Он мне не нужен вообще. Надо пить больше воды. Лучше минеральной. Но квас приятнее.
Ну, могу, да. По праздникам нет, не могу. Нет, совсем не могу.
Да, конечно, совсем. Ну, это времечко другое нужно пропустить. Проводить старый, встретить Новый год. Можно обходиться, можно выпить.
Легко. Совсем. И в праздники могу. Ну, немножко вина красного сухого. Или могу пиво. За компанию.
Конечно. Нет проблем. Повеселиться без алкоголя могу. Абсолютно никак. Не знаю, любой напиток, я имею в виду, там, сладкий какой-то. Не знаю, абсолютно. Даже минеральная вода обычная. Я думаю, что да. Главное, чтобы настроение было хорошее.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, можете ли вы обходиться без алкоголя. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей культуры. Реставрация Римского Акрополя, лауреаты одной из премий за задержание членов двух преступных группировок, которые занимались тиражированием пиратских фильмов. Итак, панорама культурных событий.
ФБР объявило о задержании членов двух преступных группировок, занимавшихся пиратским тиражированием фильмов. Задержанных обвиняют в том, что за взятки они получали доступ на предварительные просмотры, проносили в залы дигитальные камеры, переснимали фильмы и распространяли по всему миру. Для того, чтобы во время съемки тайному оператору не мешали, а экран не заслоняли другие зрители, его окружала группа поддержки. ФБР полагает, что задержанные, их 13 человек, ответственны почти за половину всех нелегально сделанных записей в США. Среди фильмов, которые они нелегально скопировали, блокбастер «Супермен возвращается», вышедший на экраны в среду. Пол Хаггис и Бобби Мореско, получившие в этом году премию «Оскара» за сценарий фильма «Столкновение», удостоены еще одной награды – приза «Хуманитас». Эта премия присуждается с 1974 года сценаристам, которые способствуют освобождению, обогащению и объединению общества. Среди других лауреатов этого года – документальный фильм «Неудобная правда» о попытках бывшего вице-президента США Эла Гора привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Реставрация финского Акрополя откладывается на еще более долгий срок, чем предполагалось ранее. В частности, оказалось, что храм Афины Ники возле Парфенона требует дополнительных исследований фундамента. На реставрацию главной достопримечательности Греции уже потрачено 28 миллионов евро. 24 миллиона из них выделил Европейский Союз. В бутике Стеллы Маккартни в Лондоне состоялось вручение премии знаменитостям, поддерживающим организацию PETA, отстаивающую права животных. Среди лауреатов актрисы Сэдди Фрост, Джиллиан Андерсон и сэр Роджер Мур, участвовавшие в церемонии по видеомосту из Монако. Теннисистка Мартина Навратилова получила награду за борьбу против ресторанов быстрого питания. Вела церемонию кинозвезда Памела Андерсон, раскритиковавшая в своем выступлении Дженнифер Лопес и Бейонс, которые носят натуральный мех. После завершения торжественной части Андерсон разделась догола и позировала фотографом в витрине бутика под лозунгом «Лучше ходить голым, чем носить чужую кожу». Бритни Спирс сфотографировалась обнаженной для журнала «Harper's Bazaar». Снимки поп-звезды, находящейся на 6-м месяце беременности, появятся в августовском номере журнала, в том числе и на его обложке. Фотографии выполнены в духе знаменитой съемки беременной Деми Мур в журнале «Vanity Fair» 91-го года.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 6:41. Утреннюю программу продолжит обзор региональной печати с главными темами периодических изданий Бурятии. Вас познакомит Александр Мальцев.
Пресса Бурятии комментирует временное отстранение от должности министра финансов республики Александра Налетова, которое сделал президент Леонид Потапов. Московский комсомолец в Бурятии пишет, что отстранение связано со статьей в МК. Еженедельник рассказал о 4 квартирах и 2 коттеджах, в том числе 2 московских, принадлежащих семье министра. Президент создал комиссию для проверки опубликованных в газете фактов злоупотребления должностным положением. Еженедельник номер 1 в Бурятии пишет, огромнейшее удивление у всех вызвала оперативность, с которой президент принял столь резкое решение. Распоряжение именно с такой формулировкой противоречит логике. Против Александра Налетова возбуждено 3 уголовных дела. По 2 министру уже предъявлено обвинение, отмечает издание.
Когда против министра официально выдвинуто тяжкое обвинение, возбуждены уголовные дела, это не является причиной для отстранения. Президент Бурятии этого вроде даже не замечает. А когда в СМИ появляется материал о недвижимости министра, по которому нет ни возбужденного уголовного дела, ни предъявленного обвинения, министра в мгновение ока отправляют в принудительный отпуск. Согласно информации из заслуживающих доверия источников, президенту Бурятии не оставили иного выбора, кроме как отстранить министра, потому как такая команда поступила по линии федеральных властей. По некоторым данным, прокуратура приступила к подготовке представления на имя президента республики. Конечно, подобный факт, похожий на некое одергивание прокурором президента Бурятии, нанес бы действенный удар по имиджу последнего, что могло вызвать очередной скандал. Опытный политик решил не дожидаться подобной ситуации и отстранил Налетова сам. Тем самым сумел сохранить лицо.
Номер 1 в Бурятии отмечает, органы всерьез взялись за наше руководство. общества, которое, исходя из всего вышеизложенного, явно впало в немилость. Возможно, таким образом готовится определенная политическая почва для новых назначений. Не надо забывать, что президентский срок истекает, пишет еженедельник. Всебурятский праздник Алтыргана, так по-бурятски называется цветок с очень сильной корневой системой, оказался в центре внимания прессы республики на этой неделе. Фестиваль продолжится до 2 июля. Праздник собрал около 5000 гостей, политиков, деятелей культуры и спорта, этнических бурят из Китая, Монголии, Украины, бурятских округов России, диаспор Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Как пишет Информполис, в пригороде Улан-Удэ для пожелавших жить по традиционному для монголоязычных народов укладу раскинулись юрты, войлочные дома и палатки. Сегодня в современной юрте находится место не только для очага, но и для компьютера с выходом в интернет. Информполис отмечает, что на Всебурятском съезде в рамках Алтырганы планировалось обсуждение политических вопросов, в частности, проблемы легитимности референдума по объединению Усть-Ордынского округа и Иркутской области. Но против обсуждения в ультимативной форме выступило руководство республики. В масштабной программе встречи представителей бурятского этноса, одного из древних народов Центральной Азии и насчитывающего 500 тысяч человек, концерты, конференции, конкурсы поэтов и сказителей улигершинов, ярким зрелищем обещают стать состязания по национальным видам спорта, в том числе стрельба из роговых луков, выставка скульптора и художника с мировым именем Дашином Дакова «Вселенная кочевника». Фестиваль призван сохранить самобытность языка, традиции и обычаи бурят в эпоху глобализации, отмечают издания.
С главными темами периодических изданий Бурятии вас познакомил Александр Мальцев. Утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что американское руководство обеспокоено отступлениями от демократии в России. Совет Безопасности ООН осудил убийство 4 российских дипломатов в Ираке. Премьер-министр России Михаил Фродков подписал распоряжение, утверждающее договоренности о полном погашении российского долга Парижскому клубу кредиторов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах Радио Свобода экономический обзор.
Правительство России одобрило поправки к закону о валютном регулировании и валютном контроле, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Изменения носят технический характер, поскольку еще месяц назад Центральный банк объявил об отмене с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, действующих еще ограничений на движение капитала. Среди них требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных видов валютных операций. Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в любой иностранной валюте или условных единицах. Против этого закона выступают Министерство экономического развития и торговли, а также Министерство финансов. Как сообщили вчера представители Государственной Думы, в редакции законопроекта, подготовленном ко второму чтению, должностным лицам разрешается приводить сведения в иностранной валюте в информации о внешнеторговой торговых сделках, а также о бюджетах других государств. Сегодня в Люксембурге пройдет общее собрание акционеров европейской металлургической компании «Арселор», на котором, как ожидается, будет решаться судьба двух возможных сделок компании. Либо ее покупка британо-голландской «Миттл Стил», крупнейшим в мире производителем стали, или объединение с российской компанией «Северсталь». Два крупнейших акционера «Арселор», французский финансист Роман Залески и правительство Люксембурга, которым в целом принадлежат примерно 13,5% акций компании, заявили, что поддержат сделку с компанией «Миттл Стил». Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня во втором чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов в банках России не превышают сегодня 100 тысяч рублей.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 8 копеек за доллар США и 33 рубля 98 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 27 центов.
В Москве 6 часов 48 минут, вы слушаете «Радио Свобода». Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров организует 11-12 июля альтернативную встречу «Большой восьмерки» конференцию «Другая Россия». В ней примут участие самые разные оппозиционные политики и левые, и правые. В программе «Время гостей» Гарри Каспаров ответил на вопросы нашего коллеги, обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова. Разговор шел о тех вариантах передачи власти, которые ищет Кремль, и о том, что же должна сейчас делать оппозиция.
Какой вариант для сохранения своей власти выберет Путин и его ближайшее окружение, мы узнаем, когда нам его будут предлагать, хотя, скорее всего, это будет не предложение, а настойчивая рекомендация, от которой будет очень и очень трудно отказаться.
Знаете, а мне вот понравился какой вариант, что Путин баллотируется во главе списка «Единой России» как генеральный секретарь или лидер ее, и в январе 2008 года, как честный человек, сдает свои полномочия наследнику, преемнику или как угодно называйте, в ранге премьера, он и о президент. Баллотируется, ну, на чуть-чуть досрочных выборах, а генеральный секретарь, он вот, собственно, руководит партией и так далее, ну, и в Думе заседает.
Преждевременно все-таки выписывать этот сценарий, потому что, судя по определенной нервозности в Кремле, и вот потому, как разные варианты начинают обсуждаться.
Ну, а другие про Белоруссию
вброса,
говорят, да.
Южная Осетия, но варианты ищутся сейчас, реализовываются эти варианты будут гораздо раньше. Мне кажется, никто ждать 2008 года не будет. Если посмотреть на ускорение этого, то очень вероятно, что нас ждет ужесточение дальнейшего политического режима. Об этом свидетельствуют и вот эти законы об экстремизме, которые сейчас принимают. Все это, конечно, после 17 июля начнет реализовываться. Сначала праздник, когда закрывается Потемкинская деревня, начнут реализовывать какой-то план. Я думаю, что очень вероятен вариант совмещения выборов либо в начале следующего года, либо мы столкнемся с какой-то формой референдума, там, народного волеизъявления, цель которого будет найти новые квазилегитимные формы сохранения Путина у власти.
То есть пойти по пути Лукашенко?
Ну, трудно сказать. Путин пока свыкся с мыслью, что все, что он делает, сходит с рук. И поэтому, когда вот мы слушаем Суркова, который просто, перечисляя как бы вот набор всем известных фактов России, говорит, что это наша такая демократия.
Суверенная.
Это суверенная демократия. Его все слушают, кивают головой, то есть продолжают играть в какую-то такую игру. Так складывается ощущение, что это может продолжаться бесконечно. Поэтому я не думаю, что власть в своих планах по самосохранению и самовоспроизводству будет сильно реагировать на российское и даже на международное общественное мнение.
Гарри Кимович, а вот как вам заявление Суркова, нация не может существовать без идеологии? Вот мне показалось, что это все из таких, из 30-х годов, знаете, вот были такие государства, известные всем, Германия после 1933 года, Италия после 1923, Советский Союз. Вот они без идеологии не могли существовать, а другие существовали без идеологии.
Есть еще Северная Корея.
Сейчас, знаете, Куба.
Вот, да, Куба. Вот как-то пример Северной и Южной Кореи, скажем, он не убеждает в том, что тезис Суркова правилен, потому что Южная Корея живет без идеологии и вроде бы живет очень и очень неплохо. Но я считаю, что мы сегодня должны просто исходить из того, что режим перегруппировывается. Нас часто спрашивают, там, Объединенный гражданский фронт, там, задача главная. На демонтаж путинского режима. Говорит, о, как это разрушение. Подождите, мы говорим о демонтаже режима, который во многих своих пунктах уже неконституционен. Мне кажется, что сейчас важно работать в режиме диалога разных оппозиционных сил. То есть для меня ситуация в России сегодня во многом аналогична той ситуации, которая сложилась в Чили в 88-89 году. Скажи нет Пиночету. Мы сегодня живем тоже в условиях референдума. А в какую форму этот референдум примет, никто из нас точно не знает. Но власть совершенно очевидно будет искать ту форму, при которой нас попытаются сделать статистами вот в этом спектакле. Тогда в Чили все политические силы, от коммунистов до христианских демократов, на один год смогли выработать вот общую коалиционную платформу, самую общую, которая позволила им изменить ситуацию. А потом разошлись по собственным как бы квартирам. Речь идет о глобальных изменениях, которые позволили бы создать нормально действующее политическое устройство в стране.
В программе «Время гостей» наш коллега, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов, беседовал с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым. В Москве 6 часов 52 минуты, далее на волнах «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о юбилее легендарного музыканта. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Счастье, как известно, не в деньгах. И это подтверждают результаты интересного исследования, опубликованные в журнале Science. Например, в результате опросов 900 женщин выяснилось, что те, кто получает меньше 20 тысяч долларов в год, то есть по американским понятиям люди с низким доходом, находятся в плохом настроении лишь в 12% случаев чаще, чем респондентки со 100-тысячным доходом. Мало того, большие деньги приносят больше забот и отнимают время у удовольствий. Например, мужчины с 20-тысячным доходом посвящают 34% своего времени ежедневным удовольствиям – телевизору, кружке пива с друзьями, в то время как 100-тысячники уделяют этому лишь 20% своего времени. Объяснение этому феномену может быть довольно простым, подозревают социологи. Больший заработок, как правило, дается большим трудом, более долгими часами за рабочим столом и работой дома. На развлечения времени почти не остается, поэтому для многих американцев счастье откладывается до пенсии. В ближайшее время прививки от одного из видов рака впервые могут стать обязательными в Соединенных Штатах. Специальная комиссия Федерального центра по контролю и предотвращению заболеваний рекомендует обязательную вакцинацию девочек и молодых женщин от вируса папилломы. Несколько недель назад американские власти одобрили первую вакцину – Гардасил, чья эффективность в борьбе с папилломой близка к 100%. Вирусом папилломы, по словам медиков, поражены около половины сексуально активных американцев. Он особо опасен для женщин, чреват раком шейки матки, от которого ежегодно в мире погибает 300 тысяч женщин. Возрастной диапазон прививаемых от 9 до 26 лет. Стоимость одной дозы вакцины – $125. Легендарный джазовый музыкант Дэйв Брубек только что отпраздновал свое 85-летие. Это событие отмечалось в Карнеги-холл. Слово Рай Вайн.
85 лет – достойный возраст. Многие знаменитости, если, конечно, им посчастливилось дожить до этого времени, уже давно оставили сцену и в лучшем случае пишут мемуары. Брубек тоже пишет, но при этом еще и выступает с концертами, выпускает альбомы со своими новыми композициями, последний вышел в этом году, участвует в музыкальных фестивалях и гастролирует по всему миру. На самом деле, Дэйв Брубек, настоящее имя которого Дэвид Уоррен, родился 6 декабря, но повернул стрелку часов назад, отпраздновал свой 85-й день рождения в Нью-Йорке дебютным концертом своего знаменитого квартета, сформированного еще в 1951 году. Естественно, все билеты были проданы задолго до приезда Брубека в Нью-Йорк. Его поклонники, а здесь, как и во всем мире, их сотни тысяч, хотели увидеть живьем легендарного джазового пианиста, написавшего вместе со своим саксофонистом Полом Десмондом свою самую знаменитую во всем мире композицию «Take Five» – «Возьми пять», теперь уже ставшую классикой. Ученик композиторов Дэриуса Майлхолда и Арнольда Шоенберга, Брубек объединил импровизацию с классической музыкой, создав свой неповторимый стиль, который поначалу не вызвал восторга ни у публики, ни у критиков. Ретрограды считали, что он слишком авангарден, а авангардисты, что он слишком придерживается традиций. В конечном счете он добился успеха и как джазовый пианист, и как композитор, написавший два балета, ораторию, мюзикл, четыре кантаты, работы для джазовых комбо и оркестра, а также многочисленные сольные композиции для рояля. Любопытно, что его портрет как выдающегося джазового пианиста и композитора появился на обложке журнала «Тайм» еще до Армстронга и Эллингтона. За последние 20 лет он сформировал несколько новых квартетов и продолжает участвовать в самых престижных джазовых фестивалях – Ньюпорт, Конкорд, Монтерей, Кул Джаз и JVC. Брубек дважды выступал в Белом доме в 64-м и 81-м годах, а в 1988-м играл на московском саммите в честь Горбачева. Знаменитый комедийный актер Билл Козби, который вел концерт Брубека в Карнеги-холл, рассказывая о том, как Брубек играл на линии фронта во время Второй мировой войны, порой под огнем противника, призвал публику запечатлеть этот вечер в памяти, ибо наши гении не всегда будут с нами. «Я не говорю, что Дэйв собирается нас покинуть», — сказал 68-летний Билл Козби. «Нет ничего плохого в том, что тебе исполнилось 85. Гораздо хуже, когда тебе 68, и ты пытаешься дожить до этого времени».
Рассказывала Рая Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершим рубрику «Сегодня в Америке» Бейзен-стрит-блюзом Дэйва Брубека.
Дэйв Врубик завершает на волнах Радио Свобода программу «В Америке сегодня». А эта программа, в свою очередь, завершает очередной час утреннего эфира Радио Свобода. Ну, а в следующем часе вы услышите.
Встреча министров иностранных дел стран Большой Восьмерки в Москве, роль Индии в мировой экономике и политике, а также вы узнаете о том, что связывает Израиль и Великобританию, и узнаете о работе Московского международного кинофестиваля.
1 июля в истории новой России станет действительно серьезным днем, поскольку он внесет новое, приятное или неприятное разнообразие в торговлю алкоголем. Наш вопрос к слушателям Радио Свобода. Можете ли вы обходиться без алкоголя? Пишите нам на пейджер и слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.